Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня дождь, возможно, гроза. Температура воздуха плюс 19-21 градус. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В Петербурге также дождь, также возможно гроза. Температура воздуха плюс 21-23 градус. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы. Северо-Запад». У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Тема нашей программы – катастрофа Ту-154 пулковских авиалиний под Донецком. Как противостоять подобным трагедиям? В первой части программы также репортаж нашего корреспондента, обзор газет северо-западного региона. Обратимся к главной теме дня. На месте катастрофы российского Ту-154 под Донецком продолжаются поиски погибших. Жертвами этой трагедии, по уточненным данным, стали 169 человек. Сегодня на Украине в связи с этой катастрофой объявлен траур, сообщает Владимир Ивахненко.
Из Анапы в Санкт-Петербург летели 159 пассажиров, из них 39 детей и 10 членов экипажа. Катастрофа российского самолета произошла вчера в 45 километрах к северо-западу от Донецка, недалеко от поселка Сухая Балка. В 15:30 по московскому времени экипаж получил разрешение на аварийную посадку в Донецке. В это время самолет находился в зоне высокой турбулентности. Через несколько минут он исчез с экранов радаров и вскоре рухнул на землю. Говорит представитель МЧС Украины Леонид Касторский.
Версии все изучаются. Известно только, что перед этим была очень плохая погода, гроза сильная и плохая видимость.
Неблагоприятные погодные условия называют главной предварительной причиной этой трагедии. Предполагается, что в самолет на высоте 10 тысяч метров ударила молния. Версия теракта, по словам специалистов, не находит подтверждения. Известно, что летчики трижды подавали сигналы бедствия и сообщили на землю о возникшем на борту пожаре. Также, по данным украинских диспетчерских служб, Ту-154 пытался совершить вынужденную посадку без шасси в поле. Очевидцы рассказывают, что сразу при падении авиалайнер взорвался.
Гудел сильно, ужасно гудел вообще. Я выглянула, он как лепесток сначала так летел. То одна турбина, то другая там заводится, я не знаю. А потом просто покружлял и упал, и все, и взорвался.
Когда он падал, уже начал, как автомобиль, на гололеде крутить. Где-то в пределах 2,5-3 километра он начал крутиться. Ни двигатель не горел, ни дыма, абсолютно ничего не было.
Основные обломки самолета были разбросаны в радиусе полукилометра. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что лайнер не взорвался в воздухе, а разбился при ударе о землю. Местные жители, механизаторы Николай и Анатолий, первыми прибывшие на место падения самолета Ту-154, пытались кого-нибудь спасти, но живых людей уже не нашли.
Мы хотя бы одного спасли.
Крикнули, кто есть живой. Но никто не обзывался здесь.
Всю минувшую ночь украинские и российские спасатели продолжали поисковые работы. Украинские власти заявили, что окажут помощь родным и близким погибших, а также содействие в расследовании причин этой трагедии. В связи с катастрофой российского самолета президент Виктор Ющенко подписал указ об объявлении 23 августа днем траура на Украине. Сегодня, во второй половине дня, в Донецк прибудут родственники пассажиров разбившегося самолета.
Рассказывал Владимир Вахненко. На очереди обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро, хотя в данном случае это, конечно, просто традиционное приветствие. Первые полосы всех петербургских газет посвящены трагедии в небе над Донецком. Газета «Смена», обычно цветная, сегодня вышла с черной траурной шапкой. Неоконченный рейс Анапа-Санкт-Петербург, самолет сгорел словно спичка, это первая полоса. И в лайнер могла попасть молния, заголовок со знаком вопроса на второй странице. Как сообщает «Смена», первые часы после катастрофы аэропорт Пулково испытывал информационный голод. Прямой связи с Донецком не было. информацию о трагедии сотрудники аэропорта получали с большим опозданием. Между тем, с юга России поступают сообщения и с Украины поступают сообщения о различных версиях трагедии. Среди них плохие погодные условия, гроза, возгорание на борту. Вот предположение о теракте официальные лица отрицают. Еще одну версию упоминает питерская «Комсомольская правда». Это очередной запуск ракеты украинскими силами ПВО. «Комсомолка» пишет, что такое предположение появилось вчера в интернете. Данные о числе погибших в петербургских газетах различны. Так, «Деловой Петербург» сообщает о 172, а «Комсомольская правда» пишет, что на борту находилось 154 взрослых пассажира, 45 детей и 10 членов экипажа. «Комсомолка» и «Вечерний Петербург» публикуют списки жертв катастрофы. На Пулково рухнула трагедия. Впервые крушение самолета унесло жизни пассажиров авиакомпании «Пулково». Это первая полоса «Делового Петербурга». Крупные авиакатастрофы до сих пор обходили Петербург стороной, пишет газета. Между тем, специалисты ставят под сомнение основную версию аварии – попадание самолета в зону турбулентности. До сих пор ни один Ту-154М по этой причине не разрушался. Об этом заявил глава Федеральной аэронавигационной службы Александр Нерадько, пишет «Деловой Петербург». Турбулентность могла вызвать не само разрушение самолета, а скорее неполадки в работе систем. Так считает ведущий эксперт НИИ экономики и авиапромышленности Олег Пантелеев. Он отметил, что к сообщениям очевидцев о том, что самолет падал горящим, нужно относиться скептически. Если на высоте 10 тысяч метров там действительно был пожар, то увидеть его с земли невозможно.
Спасибо. Обзор подготовил Илья Орлов. А мы вернемся к теме нашего часа. Вчера на Украине потерпел катастрофу самолет пулковских авиалиний, на борту которого было, по некоторым данным, 160 пассажиров и 11 членов экипажа. И вчера, и сегодня Петербург следит за новостями с места катастрофы. Выпуски новостей посвящены только одной теме. Родственники находившихся на борту сегодня вылетают на Украину. Подробнее об этом и обо всем рассказывает Александр Дядин.
Самолет Ту-154, принадлежавший пулковским авиалиниям, должен был прибыть в петербургский аэропорт Пулково в 17:45. Но встречающих ждали ужасные сообщения. Обломки Ту-154 обнаружены неподалеку от деревни Новгородская Дзержинского района Донецкой области. В живых никого нет. По данным аэропорта Анапа, откуда вылетел самолет, на его борту находились 66 женщин, 49 мужчин, 6 детей в возрасте до 2 лет и 39 детей в возрасте от 2 до 12 лет. По предварительным данным, Ту-154 попал в плохие погодные условия. На высоте 10 тысяч метров на самолете вспыхнул пожар, и экипаж принял решение совершать аварийную посадку. Примерно в 15:37 с терпящего аварию борта на землю поступил сигнал СОС. Ту-154 приблизился к земле и попытался совершить посадку, но по роковому стечению обстоятельств у самолета не раскрыли шасси, и в 16:06 самолет рухнул на землю. Как сообщают очевидцы с места событий, после столкновения с землей от него не осталось ничего, кроме объятого пламенем хвоста. Заместитель генерального директора авиакомпании «Пулково» по внешним связям Василий Налетенко заявил, что техническое состояние самолета было нормальным.
Самолет Ту-154М 92 года выпуска. С момента выпуска налетал 24 215 часов. Наработка после последнего ремонта 9 189 часов. Назначенные ресурсы у этого самолета 30 тысяч часов. То есть запас по наработке еще довольно-таки достаточен. Самолет в самом рабочем состоянии.
Соболезнования родным и близким погибших выразила и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Мы, конечно, потрясены всей этой чудовищной трагедией, которая случилась. Я, прежде всего, хочу выразить искренние соболезнования всем родным и близким погибшим в этой авиационной катастрофе. Естественно, будет оказана вся необходимая помощь и материальная, и моральная семьям, пострадавшим в этой катастрофе. Будет выплачена материальная помощь в соответствии с Воздушным кодексом по линии авиационной компании «Пулково». Также город возьмет на себя вместе с авиационной компанией все расходы по организации похорон.
Вчера к месту трагедии вылетели представители петербургских властей. А сегодня в полдень из аэропорта Пулково туда же отправится рейс с родственниками погибших накануне пассажиров и членов экипажа.
Рассказывал Александр Дядин. В Москве 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Анапу прибыла первая группа родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154.
Двум из трех задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли во вторник участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Представители стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войск для участия в миротворческой операции в Ливане. На юге Афганистана в городе Кандагар при взрыве ранены четверо военнослужащих НАТО и местный житель. Эти и другие темы в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет американский час программы «Поверх барьеров». Ее ведущий Александр Генис. Слушайте программу сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете программу «Время свободы. Северо-Запад». У нас в гостях специалист по прогнозированию аварий и катастроф Александр Маратович Захаров. Тема нашей программы – катастрофа Ту-154 пулковских авиалиний под Донецком. Возможно ли избежать подобных трагедий? Кроме того, у нас на связи по телефону изобретатель, в прошлом разработчик системы навигационной защиты самолетов Ту-154 Роберт Георгиевич Мясников. Здравствуйте, Роберт Георгиевич. Вы хорошо слышите?
Да, я слышу вас.
Давайте начнем вот именно с причин предварительные, которые называются трагедии. Мы слышали сейчас и в новостях, и в репортажах о том, что основной причиной являются плохие погодные условия. Насколько... Вот ваше мнение как специалиста.
Вы знаете, ну, специалистом я не могу сейчас себя назвать, поскольку я работал по этой теме где-то лет 40 назад, и могу говорить, так сказать, о том, что было тогда и что могло случиться. Дело вот в чем. Я был одним из разработчиков навигационного комплекса этого самолета. И вот меня удручает сообщение о том, что якобы первопричиной этой страшной катастрофы явился удар молнии в самолет. Значит, если отсутствовать чье-либо разгильдяйство или что-нибудь покруче, что называется, то не могла в него молния ударить. Дело в том, что в составе навигационного комплекса этой машины, я говорю, 40 лет назад это было, я не знаю, что сейчас на борту стоит, но, наверное, не хуже оборудование, чем тогда. Тогда была радиолокационная станция, она так и называлась «Гроза». Эта радиостанция, радиолокационная станция позволяла обнаружить своевременно грозовые фронты по пути движения самолета с тем, чтобы он имел возможность их обойти. Вот. Техника с тех времен, конечно, много вперед ушла, и наверняка там более совершенное оборудование было. Поэтому если и экипаж вел себя должным образом, и сопровождение с земли должное было, но не мог он попасть в грозу.
Спасибо. Мы продолжим беседу с Робертом Георгиевичем чуть позже. Сейчас я обращаюсь к Александру Маратовичу Захарову, специалисту по прогнозированию аварий и катастроф. Ну вот, вы слышали мнение человека, который разрабатывал навигационный комплекс. Тем не менее, главной причиной называют погодные условия, молнию, грозовой фронт и так далее. Вот ваше мнение.
Ну, причин можно называть сейчас достаточно много. Я могу сказать лишь одно, что 4 месяца назад я лично передал в Межгосударственный авиационный комитет в Москву все необходимые материалы о возможности прогнозирования и предупреждения аварийных ситуаций в авиации на каждый день на 2006 год. По итогам моих материалов был утвержден куратор, с которым мы переписывались и разговаривали по телефону. На протяжении 3 месяцев последующих внимательно следили за моими графиками, и 6 или 7 авиакатастроф, а июль месяц был признан чуть ли не официально, это черным месяцем российской авиации, все практически авиакатастрофы произошли в указанные дни, так называемые дни Че. Вот, у меня есть теория, которая уже существует порядка 15 лет, то есть я профессионально этим занимаюсь. И по этой теории эти дни Чи есть не что иное, как дни энергетического резонанса, когда происходит так называемые, если уж совсем просто, энергетические заморочки, энергетические турбулентности. И в эти дни опасно что-то делать, и приборы ведут себя плохо, и особенно человек ведет себя плохо и так далее.
Я просто для того, чтобы было понятно, спрошу. Это наука, да, некая? То есть конечно. Вы занимаетесь научными исследованиями?
Это наука, которая называется теория закономерности развития событий на основе энергетического резонанса. То есть я выступал на научных конференциях, есть печатные труды. Администрация Санкт-Петербурга в лице 5 вице-губернаторов сделала все возможное, чтобы как-то продвинуть эту тему, но оказалось, что на сегодняшний день в Российской академии наук такого раздела не существует официально. За 3 последних года состоялось 4 официальные комиссии МЧС. Это город Санкт-Петербург, регион, центр антистихии Москва и в администрации Санкт-Петербурга Главное управление по гражданской обороне. Все пришли к выводу, что да, графики, которые указывают на всплески энергетической напряженности, когда происходят самые крупные пожары, авиакатастрофы и так далее, они имеют точность не ниже 95%. То есть это уже никто не оспаривает и так далее. 2 недели назад из аппарата председателя правительства Российской Федерации, из аппарата Фродкова, значит, пришло письмо в структуру МЧС просто с требованием рассмотреть, что делать дальше. И неделю назад состоялось историческое, я считаю, совещание в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу, в котором было признано, да, в МЧС на сегодняшний день, как и в Межгосударственном авиационном комитете, мне также официально это подтвердили, не существует никаких центров научного прогнозирования. Я могу эти прогнозы, которые печатаются совершенно открыто на моем официальном сайте в интернете, и на дружественном сайте можно все графики вперед посмотреть, и в газетах это пишется постоянно вперед, и по авиакатастрофам и так далее. То есть люди, тысячи людей следят, все это соответствует. Вот было принято решение историческое на совещании, что да, центра нет, и необходимо ходатайствовать о создании федерального центра по прогнозированию аварий и катастроф на базе в НИИ МЧС в Москве. Чем, в принципе, я сейчас и занимаюсь, но у меня есть большие подозрения, что это будет очень долго, потому что очень, так сказать, сильная неготовность научных кругов, прежде всего. Я выступал на нескольких конференциях, включая международные конференции. Но, так сказать, научный мир не готов к таким вещам, потому что слишком высокая точность.
Ну, вообще, после любых трагедий подобных, будь то наводнение или какие-то техногенные катастрофы, или вот даже крушение самолетов, в первую очередь возникает вопрос, возможно ли прогнозировать такие вещи, возможно ли избежать таких трагедий. И если мне не изменяет память, еще несколько лет назад в МЧС говорили о нужности центра прогнозирования, профилактики, чтобы не выезжать уже по факту трагедии, да, просто-напросто пытаться предотвратить ее. Вот почему этого не происходит?
Ну, система сформирована, так сказать, исполнительная структура. МЧС, в общем-то, является исполнительской структурой. Мне все серьезные люди в МЧС на уровне генералов сказали, что они выполняют то, что им поручено. Есть нормативные документации и так далее, и так далее. Более того, 2 года назад я передал все материалы, необходимые в авиакомпанию «Пулково». И перезванивались, и переписывались мы со специалистами по предупреждению аварий в воздухе, по безопасности полетов. Сначала реакции не последовало, но после того, как 2 рейса московских в августе 2004 года взорвались, мне уже рано утром, где-то после 8 часов, уже позвонили из службы безопасности полетов и попросили прокомментировать. На что я сказал, ну что тут комментировать, я вам дал график, смотрите, вот вам дни выброса и так далее. Месяц назад, в июле месяце этого года, после очередной авиакатастрофы где-то в Хабаровске, по-моему, я также позвонил в авиакомпанию «Пулково», в службу безопасности полетов, и опять сказал, что давайте, то есть я могу каждый самолет взять на сопровождение, заложить в компьютер, есть параметры, расчеты, формулы и так далее, обучу специалистов и так далее. Вот. На что, опять же, получил, в общем-то, закономерный ответ, что есть нормативная документация, все это пойдет выше и так далее, и так далее. То есть, в принципе, сформированная система научно-исполнительская и организационно-политическая, так скажем, она несколько инертна. Потребуется значительный период времени, чтобы это было внедрено в жизнь, но то, что это будет, я не сомневаюсь абсолютно.
Обратимся еще раз к Роберту Георгиевичу Мясникову, разработчику в прошлом навигационного комплекса самолетов Ту-154, ныне изобретателю. Роберт Георгиевич. Вы сказали уже, что есть и был, по крайней мере, да, и достаточно давно уже на самолетах Ту-154 прибор, который позволяет обходить грозы. Насколько сильной, значит, должна быть гроза, чтобы самолет потерял управление? Или что должно, по вашему мнению, могло случиться в таком случае, чтобы самолет потерял управление и упал?
Ну, мне трудно ответить на этот вопрос. Это вопрос к авиаторам уже. Но машина Ту-154 достаточно надежная и хорошо себя зарекомендовала. То есть в воздухе действительно что-то чрезвычайное должно случиться. Вполне возможно, что его вывела из строя как раз молния. Но я-то хотел обратить внимание на то, что этого не должно было случиться. Ведь технические средства, которые имеются на борту, я говорю, что у меня, так сказать, данные большой давности, вся система наверняка лучше. Но даже те средства позволяли ему обойти опасную зону. Это можно было сделать в вертикальном направлении, там сменить высоту, повыше забраться. Можно в горизонтальной плоскости сделать какой-то маневр. Но этого своевременно сделано не было. И вот то, что сейчас пытаются свалить на грозу, которая, ведь поймите, это же самолет, а не дерево в степи, в которое может стукнуть молния и тут ничего не сделать. У него была возможность избежать этой аварии. И вот очень хорошо вот ваш собеседник сейчас сказал, что можно прогнозировать такие ситуации, наверное, какой-то режим вот в авиации в такие дни нужно вводить, чтобы люди были особенно внимательны, может быть, какие-то дополнительные там мероприятия провести.
То есть все-таки молния могла, да, послужить причиной гибели самолета?
Да, конечно. То есть технически может быть, конечно.
Спасибо. Мы еще вернемся к беседе с Робертом Георгиевичем Мясниковым, в прошлом разработчиком навигационного комплекса самолетов Ту-154. Также мы продолжим беседу с нашими гостями во второй части программы «Время свободы. Северо-Запад». Во второй части программы также мы познакомимся с новостями северо-западного региона. А в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Час прессы». Ее тема – поездка Бориса Ельцина в Латвию и российско-латвийский диалог. В программе участвуют главный редактор газеты «Телеграф» Татьяна Фаст и публицист Александр Ольбик. Ведет программу Виталий Портников. Присоединяйтесь к обсуждению заявленной темы в 11 часов по московскому времени. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. Заголовки основных новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В Анапу сегодня утром прибыла первая группа родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154. Им предстоит отправиться к месту крушения для опознания тел родных и близких. С рассветом возобновились поиски черных ящиков. Российский самолет Ту-154, летевший из Анапы в Петербург, разбился во вторник в Донецкой области Украины. Погибли 169 человек, среди них, по разным данным, от 39 до 45 детей. 24 августа объявлено в России днем траура. На Украине траур сегодня. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни. По данным следствия, два московских студента, Олег Костарев и Илья Тихомиров, изготовили взрывное устройство и оставили его в сумке в одном из торговых павильонов. В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли во вторник участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. Иран готов к серьезным переговорам по его ядерной программе. С этим заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности Ирана Алил Риджани после того, как передал представителям 6 стран официальный ответ на их предложение по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил об этом на встрече с представителем ООН Терьером Тларсеном. Представители стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войска для участия в миротворческой операции в Ливане. На юге Афганистана, в городе Кандагар, при взрыве ранены 4 военнослужащих НАТО и местный житель. Смертник направил заминированный автомобиль на военную автоколонну. Немецкий писатель Гюнтер Грасс направил властям его родного города Гданьска в Польше письмо с объяснениями в связи с его службой в войсках СС во время Второй мировой войны.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга и Северо-Запада. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Здравствуйте. 2,5 часа назад к месту падения самолета Ту-154 пулковских авиалиний, разбившегося под Донецком, отправились автобусы с представителями различных структур. По договоренности с российской стороной, поисковые работы на месте аварии приостановлены до того момента, как его осмотрят следователи Генеральной прокуратуры России. Поиски черных ящиков затруднены характером болотистой местности, пока они не обнаружены. В настоящее время место аварии находится под охраной. Как сообщили в оперативном штабе Донецка, для приема родственников погибших пассажиров подготовлены гостиницы в центральном районе города. Точное количество приезжающих пока неизвестно. По телефону штаба в Донецке желание приехать выразили 5 семей. Кроме того, сегодня утром из Анапы к месту аварии отправились на автобусе в сопровождении медиков 25 родственников погибших. По данным аэропорта Анапы, на борту рухнувшего самолета помимо петербуржцев находились 20 человек из Норильска, 3 из Мурманска. Как сообщили в правительстве Ленинградской области, на данный момент известно также о 4 жителях Ленобласти, погибших в Ту-154. Также их родственники также выразили желание приехать на место трагедии. Напомним, что президент России Владимир Путин объявил завтрашний день, 24 августа, днем траура в связи с катастрофой самолета Ту-154. Теперь к другим новостям. В ряде районов Республики Карелия и Республики Коми кончились средства на дополнительные выплаты учителям за классное руководство в рамках национального проекта образования. По словам заместителя полпреда президента в Северо-Западном округе Александра Нестерова, причиной отсутствия средств является задержка их перечисления из федерального бюджета. Также он не уточнил, когда перечисление средств в необходимом объеме будет возобновлено. Поселение Соловки Архангельской области осталось без средств на подготовку к зиме и без топлива. По словам главы поселения Дмитрия Лугового, даже если депутаты областного парламента выделят средства, то деньги поступят на Соловки только в сентябре, а и проводить подготовку к зиме будет поздно. Напомним, что на подготовку к зиме к Соловкам требуется около 2 миллионов рублей. В поселении на данный момент проживают 946 человек, которые могут оказаться в трудной ситуации, если проблема не будет решена. Решение мэрии Череповца о закрытии общеобразовательной школы номер 23 будет обжаловано в Вологодском областном суде. Родители школьников расформированной школы намерены продолжать добиваться отмены постановления мэра города о закрытии единственного в микрорайоне учебного заведения. Если областной суд не отменит решение суда городского, то родители будут обжаловать решение в Европейском суде по правам человека. Напомним, что школу закрыли в связи с тем, что она была заполнена учащимися всего на треть, а значит, ей могло не хватить финансирования на организацию учебного процесса.
С новостями Петербурга и Северо-Запада вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы. Северо-запад». У микрофона Дмитрий Казнин. Мы продолжаем обсуждение темы катастрофы самолета Ту-154 пулковских авиалиний под Донецком. Есть ли возможность избегать подобных трагедий? В студии включен контактный телефон, по которому наши слушатели могут задавать свои вопросы гостям и высказывать свое мнение по обсуждаемой теме. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Сегодня у нас в гостях специалист по прогнозированию аварий и катастроф Александр Маратович Захаров. И по телефону с нами связался в прошлом разработчик навигационного комплекса самолетов Ту-154, изобретатель Роберт Георгиевич Мясников. Роберт Георгиевич.
Да, я слушаю.
Все-таки, если следовать тому, о чем мы говорили до этого, о том, что навигационная система надежна в самолетах Ту-154, речь может идти и о человеческом факторе.
В первую очередь, конечно, об этом. То есть технические средства самолета позволяют возможность прогнозировать вот такие ситуации и избежать их.
Вы как специалист, наверное, следите там все эти годы, да, за теми катастрофами, авариями, которые происходят хотя бы на уровне, я имею в виду, там, по телевизору. И причины, которые называются, в первую очередь, какие большинство причин аварий таких подобных?
Да, вы знаете, мне трудно сказать.
Больше технические причины или все-таки человеческий фактор играет большую роль?
Вот человеческого фактора что-то я не проследил ни разу. Никогда не находилось виновного. Вот что и сейчас, похоже, произойдет, потому что вот начинают валить на погоду. Господа Бога, вот еще забыли как-то.
Срок эксплуатации самолета может сыграть какую-то решающую роль в катастрофе?
Ну, в принципе, конечно, может. И если нарушены регламентные нормы какие-то, если они не нарушены, все делается своевременно, там меняются агрегаты и прочее, не должно быть. Опять же, упирается все в человеческий фактор.
Обратимся к Александру Маратовичу Захарову, специалисту по прогнозированию аварий и катастроф. Александр Маратович, действительно, это интересная тема, большая тема прогнозирования подобных вещей. Вы говорили, что не существует сейчас в России этого МЧС. В мире есть такое? И интересуются ли, например, какие-то крупные страны подобными вещами?
Да, в общем-то, мои поиски, особенно в направлении Соединенных Штатов Америки, привели к тому, что на сегодняшний день я достаточно точно знаю, что существует Министерство по так называемой безопасности населения, это Department of Homeland Security. Вот это аналог МЧС, только с гораздо больше, так сказать, значимыми функциями, масштабами, объемами и так далее, и так далее. И я последние где-то 2-3 месяца получил уже несколько писем, хотя таких осторожных, наводящих, но начинают интересоваться, спрашиваться и спрашивать. И недавно я получил письмо от сенатора штата Южная Каролина Джима Деминта, который основополагающей своей программой, так сказать, политической ставит именно безопасность населения и в штате, и вообще Соединенных Штатов. И из университета Делавер от профессора, который занимается непосредственно изучением аварий и катастроф. Но, к моему удивлению, прогнозирование аварий и катастроф с точки зрения энергетического резонанса, который можно не только дни просчитать, а можно взять на сопровождение каждый самолет, что, в принципе, меня проверяли прошлый год на, так сказать, основе одного крупного аэродрома. Приезжал начальник службы безопасности полетов и сказал, что, ну, хорошо, допустим, я вам верю, но я бы вас хотел проверить. Вот вам два самолета, я ему сказал, какие параметры мне нужны, это бортовой номер, дата выпуска, наработки и так далее, чтобы было за что зацепиться и построить соответствующий энергетический ритм каждого самолета. Вот. И мне было поставлено задание, что хотя бы плюс-минус 2 недели, вот в пределах полугода, он дал определенный календарный график, период, чтобы я показал, когда были, значит, аварии какие-то с самолетом, ЧП и так далее. Вот, когда я через 3 дня ему предоставил данные, вот, он сказал, что все это, так сказать, абсолютно практически 100%, он будет связываться с руководством и так далее. Но прошел год, к сожалению, опять же, инертность структур не позволила это сделать. Вот. А что касается вот Соединенных Штатов, то сейчас я отослал ряд писем, целенаправленных уже с пояснениями. Мы прекрасно понимаем на английском языке, так сказать, все, что я пишу и все, что мне пишут. Вот, с предложениями о том, что давайте создавать центр именно прогнозирования с позиций, с методик энергетического резонанса. Потому что все ураганы, которые прошли в Соединенных Штатах, это проверялось прошлый год, август, сентябрь, октябрь, они все попали в энергетические зоны, эти завихрения. В этом году август месяц относительно тихий и спокойный, никаких ураганов там не видно и не слышно. А после событий 10 августа, это был единичный день, до этого 5 дней тихо было по графикам, по моим природным, и после этого 5 дней тихо. Вот известные лондонские события, после которых мне пришло опять же письмо вот от сенатора из Южной Каролины, что да, лондонские события показали, что, так сказать, существует ряд проблем, и что нужно обратить внимание на научный подход всех этих возможных прогнозов и так далее, и так далее. То есть, в принципе, той же авиакомпании «Пулково» я могу предложить взять каждый самолет на сопровождение. То есть, 24 самолета просчитать, это займет где-то месяц, не более. То есть, можно взять 500 самолетов на сопровождение, тем более, что существует алгоритм у меня компьютерных программ. Можно сделать эти компьютерные программы и обучать пилотов, обучать службы наземные, диспетчерские и так далее, и так далее. То есть все это абсолютно реально.
Ну, если брать на вооружение такое прогнозирование, то получается, что в какие-то дни надо будет отменять рейсы. Вот, наверное, еще это является причиной того, что не идут сотрудничество.
Как мы видим, в развитых странах это стало уже нормой. То есть по 400 рейсов в день отменяется в целях безопасности пассажиров совершенно обычных гражданских лиц, то есть жизнь человека ставится во главу угла. А что касается отменять рейсы, то можно предложить такую вещь, что берем на сопровождение какую-то авиакомпанию, считается статистика каких-то аварий до внедрения системы и после внедрения системы, мы посмотрим эффект. То есть я уверен, что даже аварийных посадок не будет. А в ближайшие, вот сейчас заканчивается через два дня коротенький период Че, в который как раз произошла эта катастрофа, потом будет в конце августа 4 дня, а вот в сентябре с 7 по 22 сентября это две недели, черная полоса опять энергетическая пройдет, то есть авиации нужно готовиться, но наибольший ущерб опять же будет нанесен ноябрь-декабрь, когда два месяца график энергетического резонанса не опускается, то есть это все можно прочитать на моем сайте. То есть мы будем свидетели опять целой серии авиационных трагедий. Давайте готовиться, если не хотим, так сказать, внедрять, то давайте опять хоронить и так далее, и так далее.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ленинград, это Сергей. Ну, за МЧС давно уже укоренилась слава труполюбов и трупоедов. Скажите, пожалуйста, а вот у Гробового, у него тоже какие-то были наработки в плане освидетельствования самолетов перед вылетом? Или математическое обеспечение какое-то?
Это ко мне вопрос, да? Дело в том, что когда я методики свои научные, я считаю, они абсолютно научные, потому что, так сказать, я могу научить любого, и любой может их освоить, кто склонен к научной работе. Вот. Когда я формировал эти методики, я прошелся в свое время по всем, так сказать, кто хоть каким-то образом занимается прогнозированием. По астрологам, по экстрасенсам, по, так сказать, предсказателям. То есть я вот отношусь к прогнозистам, а не к предсказателям. Вот. К великому сожалению, я не нашел общего языка совершенно, потому что все, что мне предлагалось, было ненаучно. И буквально месяц назад или два месяца назад ко мне приехал достаточно серьезный астролог, профессиональный, очень много лет он занимается, преподает. И вот он честно признался, что астрология не может сделать то, что есть у меня, потому что астрология – это научная, народная наука, там очень много лирики, там очень много психотерапии, так сказать, на личность построена. А то, что я даю, это можно заложить в компьютер, пожалуйста, вот на сайт заходите, мы читайте, вперед, там, так сказать, люди следят уже годами за моими графиками, и точность поражает всех.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В Анапу прибыла первая группа родственников погибших в катастрофе самолета Ту-154. Двум из трех задержанных по делу о взрыве на Черкизовском рынке в Москве предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной розни.
В Москве около 500 сторонников демократических партий приняли во вторник участие в акции, посвященной 15-й годовщине провала августовского путча и Дню российского флага. Израиль не намерен снимать воздушную и морскую блокаду Ливана, пока миротворческие силы ООН не займут позиции у сирийской границы и в аэропорту Бейрута. Представители стран ЕС обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос об отправке войск для участия в миротворческой операции в Ливане. Немецкий писатель Гюнтер Грасс направил властям его родного города Гданьск в Польше письмо с объяснениями в связи с его службой в войсках СС во время Второй мировой войны. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем беседу со специалистом по прогнозированию аварий и катастроф Александром Маратовичем Захаровым и по телефону с изобретателем, в прошлом разработчиком навигационного комплекса самолетов Ту-154 Робертом Георгиевичем Мясниковым. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня тоже зовут Сергей. Я из Санкт-Петербурга. Ну вот у меня вопрос к разработчику вот этих систем навигации и безопасности. Вот мои друзья водили самолеты вот здесь между Петербургом и Уралом. Но они каждый раз, так сказать, перед вылетом, после прилета они напивались, потому что говорили, что у них самолет в таком состоянии, что он это просто рано или поздно развалится. Вот. А вот сейчас, это же очень старые, он где он там, 86-го там года, последний раз там, по-моему, там это, или там 76-го даже года, вот этот вот самолет. Вот. Они же все, парк буквально изношен. Вот. Как с этим делом быть?
Спасибо за вопрос. Это да, это вам.
Довольно затруднительно. Еще раз повторяю, мое мнение, что Ту-154 прекрасная машина. То, в каком состоянии он находится, как он эксплуатируется, это уже от людей зависит.
Скажите, Роберт Георгиевич, я так знаю, что в те годы, когда разрабатывался навигационный комплекс, его позаимствовали и зарубежные страны какие-то, да? Или я ошибаюсь?
Нет, наоборот. Наоборот. Значит, не навигационный комплекс, сам самолет Ту-154, это, ну, скажем так, аналог английского, по-моему, самолета Trident, который был сделан раньше. То есть многое позаимствовано оттуда.
Угу. Спасибо. Александр Маратович Захаров, специалист по прогнозированию аварий и катастроф. Вы сказали о конце августа, о сентябре. Ой, да, о сентябре, ну,
есть,
также.
Да, есть исходная точка, начало, так сказать, моих методик по прогнозированию. Это графики природного напряжения, то есть графики дней энергетического резонанса. Есть единичные дни, как был день 10 числа, 9-10, это два дня, ну, единичные дни. 9 числа упал вертолет в Тюмени, и 10-го, вот, лондонские события известные, драматические. Вот, есть периоды энергетического резонанса, это 3, 4, 5 дней, там, 7 дней. Вот. Да, есть периоды длительные, 2 недели, есть сезоны Че. Сезон Че – это 2-3 месяца. Вот в этом году сезон Че был 4,5 месяца. То есть, когда такой сезон Че непрерывно происходит, это означает, что в мире происходят колоссальные изменения, колоссальные конфликты. То есть, разрываются и развязываются узлы, которые назревали годами, десятилетиями. То есть, то, что сейчас мы видим по Ирану, по Израилю, по Ливану, вот этот узел на сегодняшний день развязан, и в таком виде он просуществует лет 10. Вот противостояние Ирана, США, Ливана, Израиля и так далее, и так далее. То есть это назревало давно и так далее. Так вот, в ближайшее время единичные дни предупредить авиакомпании те же достаточно трудно, если не брать на сопровождение каждый самолет. То есть просто позвонить в аэропорт полку и сказать, что завтра, ну, допустим, завтра очень плохой день. Очень плохой день. Что-то будет, не знаю. Но после этого идет 4 дня тихих, поэтому какой-то крупной авиакатастрофы опять не должно быть. А вот по малой авиации опять мы можем стать свидетелями аварийных посадок. Это абсолютно точно. Вот. А вот когда наступает период 2 недели, вот с 7 по 22 сентября, то надо ждать целой серии отказов двигателя, опять аварийных посадок, там разрыв гидросистемы, там навигационные приборы будут плохо показывать и так далее, и так далее. А ноябрь-декабрь, это нужно готовиться уже всем и вся. То есть, вот в Москве, например, укоренилась такая, не укоренилась, а сложилась энергетическая тенденция пожаров в высотных домах. То есть, вот в Москве надо готовиться в ноябре, в декабре к целой серии крупных пожаров именно в жилых высотных домах. Вот Санкт-Петербург, он несколько в другой энергетической структуре находится, но для Санкт-Петербурга характерны пожары на крупных заводах. То есть, опять же, вот ноябрь-декабрь нужно готовиться вот по Санкт-Петербургу к крупным пожарам на производствах, а в Москве в жилых домах. То есть, в принципе, если брать какую-то тему, допустим, землетрясение, то есть, вот месяц назад мне Первый канал предложил поучаствовать в создании документального фильма о землетрясении. Я передал весь необходимый материал. Значит, все крупные землетрясения происходят абсолютно по графикам. Что Камчатка, вот что Сахалин недавно и так далее, и так далее, и так далее.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. К сожалению, сорвался звонок. Напомню, номер телефона 8 800 200 ровно 2212. Ну, действительно, если говорить о катастрофах, речь идет не только о авариях самолетов, речь идет и о наводнениях, о каких-то серьезных вещах. Но можно предсказывать что-то более мелкое? Ну, мелкое я имею в виду там крупные автомобильные катастрофы, корабли и так далее.
Прошлый год, в марте месяце, в самом начале марта, я написал официальное письмо в Смольный, в Комитет по безопасности, который курирует службы гражданской обороны МЧС в Санкт-Петербурге. В письме было указано черным по белому, что период навигации на реке Неве в северной столице летом 2005 года будет крайне аварийным, потому что график, именно отслеживал я аварии на судоходстве на Неве, попадал, так сказать, в черный период навигации 2005 года. Вот я получил ответ, что все передано, все принято к рассмотрению, так сказать, хорошо, спасибо и так далее. Начался период навигации, и пошли, так сказать, удары в опоры мостов. Один удар, второй удар, третий удар и так далее. На эту тему снята целая серия новостных сюжетов на самых различных каналах. Всего вышло уже 13 телепередач вот обо мне на 8 телеканалах самых таких основных. Вот. И в каждом телесюжете я опять же предупреждал, что вот дальше вот опять дни, опять ждем каких-то неприятностей по судоходству. Наступали эти дни, опять баржа врезалась, сухогруз врезался и так далее, и так далее, и так далее. То есть всего за прошлый год было 8 ударов опоры мостов в четко указанные периоды времени. Об этом было предупреждено заранее и так далее, и так далее. Что касается крупных пожаров, то в 2004 году состоялось целый ряд совещаний на уровне Главного управления противопожарной службы, Институт противопожарной службы, который получил от меня прогнозы по крупным пожарам по Санкт-Петербургу на весь 2004 год. По итогам было признано, что да, практически точно 100% по времени, и мне было предложено написать заявление о том, что я обязуюсь защитить диссертацию в Институте противопожарной службы Санкт-Петербурга. Вот прошло 2 года, к сожалению, никто не знает, что делать дальше. Я готов и диссертацию защитить, и взять на сопровождение любой крупный завод, то есть все это считается, все это хорошо обучается и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, и за последнее время это уже третья крупная авиакатастрофа, я говорю, да, о Ту-154, который упал под Донецком, армянский авиалайнер, потом в Иркутске трагедия. Да. А 2 года назад, в августе, например, взорвались 2 самолета с террористами. Но вот как возможно ли предсказывать террористические какие-то угрозы? Ведь все-таки там-то как раз человеческий фактор играет большую роль. Когда, ну, если грубо говорить, человек нажмет кнопку, как можно это предсказывать?
Ну, вопросы террористических угроз – это очень такая аккуратная тема, так я скажу, и не для для широкой публики. Вот. Я могу сказать, что в этом направлении особых каких-то подвижек у меня нет, но то, что у меня по моим базам данных, то 90 с лишним процентов террористических актов происходит именно в дни энергетического резонанса, когда человек, там, смертник или группа, которая не желает умирать, но желает что-то натворить, они именно физическая форма выброса энергии происходит именно в дни энергетического резонанса. В спокойные дни даже желания нет у кого-то что-то делать и так далее, и так далее. Вот. Что касается каких-то автомобильных катастроф, то все крупные аварии с маршрутками, с грузовиками, с автобусами, они все происходят в дни энергетического резонанса. Вот недавняя железнодорожная катастрофа в Египте, которая стоила поста министра транспорта. То же самое, это день энергетического резонанса. То есть в тихий, спокойный день никогда ничего такого не произойдет. А если произойдет, то это исключение из правил и погрешность, там, ну, 5% максимум. Но 95% происходит именно в указанные дни. Это законы природы, никуда нам от этого не деться. То есть я могу передать все ноу-хау бесплатно, так сказать, любой структуре, но если она официально это примет.
Преступность, такое тоже явление. Возможно ли какие-то делать прогнозы в этой области?
Ну, преступник любой — это человек. И он также подчиняется законам природы. То есть точно так же энергетически все это способствует выбросу отрицательной энергии со стороны преступника. И, наверное, если в этом направлении работать, то мы получим достаточно эффективный результат.
Есть такая пословица популярная: «Чему быть, тому не виновать». И ведь она не на пустом месте, естественно, возникла. Это какой-то психологический момент. Может быть, еще в этом дело, почему люди не хотят знать таких вещей?
Ну, я могу сказать по этому поводу только следующее. Если следовать этой пословице, то человек сам себя обезоруживает, то есть сам себя лишает собственной инициативы. То есть он ждет, что ему прилетит, так сказать, от судьбы. Сколько я занимаюсь, вот 15 лет прогнозируем, я сам прошел через очень неприятную серию событий на протяжении многих лет, то есть судьба меня испытывала и проверяла, то есть насколько я готов. И я могу сказать абсолютно точно, абсолютно, так сказать, уверенно и профессионально, что выбор за человеком остается колоссальный, колоссальный, абсолютно, это стопроцентный факт.
Спасибо. Сегодня в программе «Время свободы. Северо-Запад» мы беседовали со специалистом по прогнозированию аварий и катастроф Александром Захаровым и по телефону с изобретателем, в прошлом разработчиком навигационного комплекса самолетов Ту-154 Робертом Мясниковым. А сегодня в 10 часов утра в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир». Судно с Саддамом Хусейном, операция «Анфал» и геноцид курдского народа. Уместен ли оптимизм по поводу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта? Наука о методах стопроцентной концентрации. И бабушка как оплот воспитания. Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 10 часов утра по московскому времени. Ведущая программы — Ирина Лагунина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час информационной программы «Время свободы. Северо-Запад» подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Для нас поражение в Ираке недопустимо.
8 из них обвиняются в заговоре с целью совершения массовых убийств.
Против строительства в Польше АЭС выступают 57% поляков.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Солдата, работавшего по его приказу в лесном хозяйстве, капитан, весивший под 160 килограммов, дважды ударил ногой в голову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11 000.